13. Мисс Сараева. «Да чего меняется жизнь, когда сначала ее проживешь, а потом разберешь по косточкам?» Жорж Семенон, «Голубая комната». Я познакомился с Суази Клегарек весной 1996 года в самолете, летевшем из Нью-Йорка в Париж. Она сидела рядом со мной у иллюминатора, погруженная в чтение моего романа. Это был только что вышедший американский городок, купленный в аэропорту. Я, не представляясь, поинтересовался, как ей книга. Она уже прочла сотню страниц. Там, над облаками, она преспокойно ответила, что книга ей совершенно не нравится, и что она никак не поймет, чем вызвано повальное увлечение этим автором. Я заметил, что Натан Фаулс только что удостоился Пулитцеровской премии, но она возразила, что ни во что не ставит литературные премии, и что все эти триумфальные ленты поперек обложек только их уродуют, хотя задуманы как приманки. Я попробовал произвести на нее впечатление цитаты из Бергсона: «Мы не видим самих вещей, мы чаще всего ограничиваемся наклеенными на них этикетками», но она осталась к ней равнодушна. Немного попыхтев, я не выдержал и признался, что я и есть Натан Фаулс. Но и это не пробило стену ее равнодушия, что, правда, не помешало нам занять все 6 часов перелета от дискуссии. Вернее, это я упорно отвлекал ее своими вопросами от чтения. Суазик была 30-летним врачом. Мне было 32 года. Она урывками поведала мне свою историю. В 1992 году, отучившись, она подалась в Боснию к своему тогдашнему бойфренду, оператору телеканала «Антенн-2». Тогда как раз начиналась осада Сараева, самая протяженная в современных войнах. Ее дружок через несколько недель не то вернулся во Францию, не то поехал освещать другие конфликты. Суазик осталась, стала сотрудничать с работавшими там гуманитарными организациями. На протяжении 4 лет она разделяла тяготы 350 тысяч горожан, посвящая все силы помощи осажденному городу. «Я не смогу прочесть тебе пространную лекцию, но если ты хочешь что-то понять во всем этом, в моей истории и рикошетом в истории твоей семьи, то изволь погрузиться в тогдашнюю реальность. Распад Югославии в годы после падения Берлинской стены и исчезновения СССР. После войны маршал Тито объединил бывшее Югославское королевство в коммунистическую федерацию из 6 балканских стран — Словении, Хорватии, Черногории, Боснии, Македонии и Сербии. После крушения коммунизма на Балканах произошел всплеск национализма. В условиях растущего напряжения Слободан Милошевич, сильный лидер, гальванизировал идею Великой Сербии, которая объединила бы все сербские меньшинства. Словения, Хорватия, Босния и Македония провозгласили друг за другом независимость, что повлекло череду кровавых конфликтов. На фоне этнических чисток и бессилия ООН война в Боснии вылилась в бойню, унесшую жизни более чем 100 000 человек. К моменту знакомства со мной Суазик была физически и нравственно травмирована Сараевской эпопеей, 4 годами ужаса, непрерывных бомбежек, голода, холода, свиста пуль, хирургических операций, часто без анестезии. Суазик была из тех, кто не мог равнодушно пройти мимо человеческих страданий. Но все это не прошло для нее самой бесследно. Мучения мира — тяжкий груз, способный раздавить того, кто взваливает его себе на плечи. Мы приземлились в Руасси в 7 утра в гнетущем тумане. Попрощавшись, я встал в очередь на такси. Все приводило меня в отчаяние. Невозможность снова с ней увидеться. Промозглая сырость утра, теснившиеся в небе грязные тучи, которые я воспринимал как единственный горизонт своей жизни. Но какая-то сила заставила меня действовать. Знаешь греческое понятие «кайрос»? Это решающий момент, который нельзя пропустить. Какой бы беспросветной ни была жизнь, небо хотя бы раз предоставляет реальный шанс изменить свою судьбу. Кайрос — это способность ухватиться за такую протянутую жизнью соломинку. Вот только момент для этого обычно до обидного скоротечен. И повторных попыток жизнь не обещает. Словом, в то утро я понял, что должно произойти что-то крайне важное. Я ушел из очереди и стал искать Суазик по всему терминалу. В конце концов, я нашел ее в очереди на автобус и сообщил, что приглашен на встречу с читателями на один Средиземноморский остров. Не хочет ли она отправиться туда со мной? Так прямо и предложил. Порой Кайрос настигает одновременно двоих. Суазик без колебания согласилась, и мы в тот же день отправились на остров Бамон. Мы провели на острове 2 недели и влюбились в него, как влюбились друг в друга. Это было мгновение вне времени, из тех, что подбрасывает порой мерзавка жизнь, чтобы заставить нас поверить в реальность счастья. Ожерелье из ослепительных, как жемчуг, моментов. Обезумев, я вложил в Южный Крест все, что заработал за 10 лет на авторских правах. Упиваясь нашими счастливыми деньками, я воображал, что нашел идеальное место, чтобы растить наших детей. Мне уже виделось, как я пишу здесь свои будущие романы. Но я ошибся. Следующие 2 года мы вели жизнь безупречно гармоничной пары, хоть и не всегда были вместе. Встречаясь, мы отправлялись в Британь. Суазик была оттуда родом, там жила ее семья, а потом в наше убежище, в Южный Крест. Возрожденный этой новой любовью, я начал роман, назвав его «Непобедимое лето». Остальное время Суазик посвящала своей гуманитарной деятельности. Возвращалась на дорогие ее сердцу Балканы, где сотрудничала с Красным Крестом. Увы, в том углу мира еще не иссякли ужасы войны. В 1998 году запылало Косово. Извини, придется продолжить лекцию по истории, иначе ты не поймешь произошедшего. Косовская территория — это автономная провинция Сербии, населенная преимущественно албанцами. С конца 80-х годов Милошевич подтачивал ее автономию. Потом Сербия решила снова завладеть ею, начав селить там сербов. Часть косоваров оказалась изгнанной за границу. Организовалось сопротивление, сперва мирное, во главе с Ибрагимом Руговой, балканским Ганди, прославившимся отказом от насилия, а потом и вооруженное. Возникла армия освобождения Косово, чей тыл находился в Албании, где она, воспользовавшись крушением режима, завладела большим количеством оружия. В этой косовской войне в самом конце декабря 1998 года погибла Суазик. Из сообщения МИДа, полученного ее родителями, следовало, что она сопровождала английского военного фотографа, снимавшего репортаж в 30 километрах от Приштины, и попала в засаду. Ее тело переправили во Францию, и 31 декабря предали земле на маленьком бретонском кладбище Сен-Марин. Смерть любимой меня сокрушила. Полгода я прожил затворником, пил запоем, сидел на таблетках. В июне 1999 года я объявил, что прекращаю писать, потому что больше не желаю, чтобы обо мне слышали. Планета тем временем продолжала крутиться. Весной 1999 года, после нескончаемых проволочек, он решилась, наконец, на вмешательство в Косово, обернувшееся бомбардировками с воздуха. В начале следующего лета сербские силы ушли из Косово, ставшего международным протекторатом под мандатом ООН. В войне погибли 15 тысяч человек, тысячи пропали без вести. Значительная их часть были мирными жителями, и все это творилось в 2 часах лета от Парижа. Осенью я решил сам побывать на Балканах. Сначала в Сараево, потом в Косово. Хотел увидеть места, так много значившие для Суазик, посвятившие им последние годы жизни. Там еще тлели угли раздора. Я встречался с косоварами, босняками, сербами. Это были суровые люди, потерявшие ориентиры за 10 лет, проведенных среди огня и хаоса, а теперь пытавшиеся кое-как восстановить нормальную жизнь. Я искал следы Суазик. Мне виделся ее призрак то на углу улицы, то в саду, то в лазарете. Призрак не покидал меня, сопровождал мою боль. У меня разрывалось сердце, но иначе было не выжить. Помимо воли, ведя там и сям разговоры, я накапливал сведения от людей, сталкивавшихся с Суазик накануне ее гибели. Чье-то признание вело к вопросу «еще кому-то» и так далее. Мало-помалу из разрозненных клочков сплелась паутина, и мой первоначальный скорбный путь превратился в нешуточное расследование обстоятельств, стоивших Суазик жизни. Я давно не выполнял ничьих заданий, но не утратил со времен участия в гуманитарных проектах рефлексы и хватку. Оставались кое-какие связи, а главное, я располагал временем. Я бесконечно ломал голову над вопросом, что делала Суазик в компании молодого журналиста «Гардиан». Его звали Тимоти Меркурио. Мысль о любовной связи я решительно отметал. К тому же узнал потом, что Меркурио был открытым геем. Но и в то, что они очутились в таких опасных местах случайно, мне не верилось. Суазик владела сербско-хорватским. Вероятнее всего, журналист попросил ее помочь ему в беседах с местными жителями. До меня доходили слухи, что Меркурио расследовал деятельность «Дома дьявола» — албанской фермы, превращенной в центр содержания заключенных и торговли человеческими органами. Существование в Албании косовских центров содержания заключенных не было сенсацией. Албания служила тыловой базой для армии освобождения Косово, устраивавшей там свои концентрационные лагеря. Но «Дом дьявола» был структурой иного рода. По слухам, туда свозили заключенных, в основном сербов, но также и албанцев, обвиненных в сотрудничестве с Сербией, которых сортировали по медицинским критериям. После этой мрачной селекции некоторых убивали выстрелом в голову для изъятия органов. Поговаривали, что этим бесчеловечным бизнесом заправляет Кутчедра — тайная мафиозная организация. Я не знал, как мне относиться к этим слухам. Сперва они казались мне безумными, ведь тогда они переводились преувеличенные россказни, призванные дискредитировать ту или иную сторону. Тем не менее, я решил сам довести до конца затеянное Меркурию и Суазик расследование. Кому, как не мне, этим заняться? В то время в бывшей Югославии насчитывались десятки тысяч пропавших без вести. Доказательства быстро улетучивались, люди боялись открывать рот. Тем не менее, я не собирался отступать, и чем дальше, тем меньше у меня оставалось сомнений в существовании «Дома дьявола». Постепенно я очертил круг потенциальных свидетелей торговли человеческими органами, но стоило перейти к подробностям, как у них исчезала охота говорить. Многие, с кем я встречался, были крестьянами и мелкими ремесленниками. Люди из Кучедры насмерть их запугали. Я уже тебе о ней рассказывал, помнишь? Это злобный рогатый дракон из албанского фольклора. Дьяволица о 9 языках, с серебряными глазами, с длинным колючим туловищем и 2 огромными крыльями. В народе живет поверье, что Кучедре подавай человеческих жертвоприношений, иначе она изрыгнет огонь и залитую кровью землю пожрет пламя. В конце концов, мое упорство принесло плоды. Я набрел на водителя, перевозившего заключенных в Албанию. Казалось, нашей торговли не будет конца, но в итоге он согласился отвезти меня в дом дьявола. Так я оказался на заброшенной ферме посреди леса. Я долго бродил там, не находя ничего, за что можно было бы зацепиться. Трудно было поверить, что раньше здесь занимались медицинскими манипуляциями. До ближайшей деревни было 10 километров. Деревенские жители были настроены враждебно. Стоило мне поднять эту тему, как люди проглатывали язык, настолько боялись мести кучедры. Чтобы я от них отвязался, они притворялись, что не могут связать по-английски и двух слов. Я провел там несколько дней. В конце концов, жена дорожного рабочего, тронутая моим рассказом и пожалевшая меня, пересказала то, что слышала от мужа. Дом дьявола служил всего лишь транзитно-сортировочным пунктом, где заключенных подвергали всевозможным медицинским обследованиям. Брали у них анализы крови, затем выявленных таким способом будущих доноров отвозили в небольшую подпольную клинику «Феникс» в пригороде Истока. Следуя указаниям доброй женщины, я нашел клинику «Феникс». Зимой 1999 года она превратилась в развалюху, откуда мародеры вынесли все, что смогли. Остались 2-3 ржавые койки, какая-то сломанная аппаратура, мусорные корзины, полные пластиковых пакетов, куча пустых пузырьков из-под лекарств. Все решила встреча с спрятавшимся там бродягой, конченным наркоманом. Он назвался Карстеном Кацем, анестезиологом из Австрии, раньше работавшим в клинике. Как позже выяснилось, он был известен под презрительными прозвищами «Торговец песком» и «Дежурный аптекарь». Я пристал к нему с вопросами о клинике, но он был не в том состоянии, чтобы толково отвечать. Он обильно потел, глаза бегали, он извивался от боли. Ради дозы этот безнадежный морфинист был на все готов. Я пообещал раздобыть для него желаемое, отправился в Приштину и стал рыскать там в поисках алкалоидов. Доллары отпирали любые двери, и я нагрузился морфием, как верблюд. Я вернулся в клинику уже в темноте. Карстен был страшен, как зомби. Он превратил вентиляционный канал в дымоход и развел огонь, подкармливая его картонками. При виде ампул морфи он набросился на меня, как одержимый. Я сам сделал ему инъекцию и долго ждал, пока он хоть немного угомонится. А потом бывший анестезиолог сел за стол и все мне выложил. Начал он с подтверждения функции дома дьявола как сортировочного пункта, откуда часть заключенных отвозили в клинику «Феникс». Здесь их убивали выстрелом в голову, а органы, чаще всего почки, вырезали для трансплантации. Я не удивился, услышав, что реципиентами были богатые иностранцы, готовые заплатить за операцию 50-100 тысяч долларов. «Бизнес был хорошо отлажен», — продолжил Карстен. Он утверждал, что знает поименно и в лицо боевиков Кучедры и троицу их главарей — косовского вояку, албанского мафиози и французского хирурга Александра Вернея. Первые два командовали поимкой и перевозкой заключенных, а твой отец, Матильда, отвечал за всю медицину. Кроме Карстена, он завербовал группу медиков — 2 хирургов, турка и румына — и санитара грека. Эти типы были профессионалами, но их верность клятве Гиппократа вызывала сильные сомнения. По словам Карстена, в клинике «Феникс» провели с 50 диких операций. Бывало, что почки для пересадки отправляли самолетом за границу. Я выжил австрийца досуха, соблазняя его все новыми ампулами морфия. Торговец песком настаивал на своем. Истинный мозг всего предприятия Александр Верней. Это он все придумал и организовал. Хуже того, Косово было не первой площадкой, где орудовал твой папаша. Здесь всего лишь получило развитие хорошо освоенная схема, проверенная им в ходе прежних гуманитарных миссий. Благодаря своей сети информаторов и высокому положению, Верней имел доступ к базам данных многих стран. Так он устанавливал контакты с родителями тяжелобольных людей, готовыми платить за органы любые деньги. Все оплачивалось, конечно, наличными или путем банковских переводов в офшоры. Я достал из кармана пальто очередные 2 ампулы морфия. Бедняга впился в них безумным взглядом. Теперь я хочу, чтобы ты рассказал мне про Тимоти Меркурио, парень из «Гардиан», — сразу вспомнил он. Он выслеживал нас не одну неделю. Его вывел на нас информатор, косовский санитар, сотрудничавший с нами на первых порах. Австриец свернул самокрутку и затянулся так отчаянно, словно от этого зависела его жизнь. Боевики Кучедры много раз запугивали Меркурио, чтобы заставить его бросить расследование, но журналисту хотелось погеройствовать. Однажды вечером охрана засекла его прямо здесь, с камерой наготове. Неосторожность, за которую он жестоко поплатился. Он был не один? Нет, при нем была блондинка, ассистентка-переводчица. Вы их прикончили? Не мы. Сам Верней. Другого выхода не было. Как поступили с телами? Отправили в Приштину, чтобы все подумали, что эта парочка попала в засаду. Грустная история, но плакать по ним я не стану. Меркурио хорошо знал, как сильно рискует, если решит сюда сунуться. Ты требовала правды, Матильда, ну так получай. Твой отец не был блестящим и благородным врачом, за которого себя выдавал. Он был преступником, убийцей, чудовищем с десятками трупов на совести. Он собственными руками убил единственную женщину, которую я любил. Я вернулся во Францию с твердым решением расправиться с Александром Вернеем. Но сначала я расшифровал и припрятал все привезенные с Балкан показания. Я проявил и рассортировал все кадры, которые сделал, просмотрел и отредактировал все видеозаписи, долго расследовал прежние преступления твоего отца. Так сформировалось полное убедительное досье. Я хотел не только убить Вернея, но и предъявить миру доказательства его деяний. Это то самое, что ты собиралась сделать в отношении меня. Когда была закончена вся подготовительная работа, когда настало время приступить к главному, я стал за ним следить, практически не спуская с него глаз. Я плохо понимал, как делается такая работа. Мне хотелось продлить его мучения, хотелось, чтобы он испил чашу до дна. Но с течением времени я осознал очевидное. Задуманная мною месть была слишком милосердной. Убив Вернея, я рисковал представить его жертвой, слишком быстро снять его с Голгофы. Нужно было растянуть его муки. 11 июня 2002 года я пришел в ресторан «Дом» на бульваре Монпарнас, излюбленное место твоего отца, и отдал метрдотелю фотокопию обвинительного досье на Вернея с просьбой вручить его ему. После этого я ускользнул, незамеченный твоим отцом. Мой план состоял в том, чтобы на завтра передать все собранные данные полиции и прессе. Просто я не устоял перед искушением Дорвота его напугать и дать ему несколько часов. Пусть успеет представить во всех подробностях свою незавидную дальнейшую участь. Пусть помучается. Пусть постепенно поймет, какой силы цунами переломает кости ему самому, погубит жизнь его жене, детям, родителям. Эти несколько часов я пробездельничал дома. Меня не оставляло ощущение, что Свозик умерла во второй раз». «Зидан, президент! Зидан, президент!» Ближе к 11 вечера меня, потного, с раскалывающейся головой, разбудили крики футбольных болельщиков, праздновавших победу французской команды. Я пил несколько часов, и теперь плохо соображал. Я мучился тревогой. Какой, окажется, реакция, вернее, явно одержимого субъекта? На то, что он будет сидеть сложа руки, надежды практически не было. Я сделал шаг, не подумав о последствиях, не позаботившись об участи его жены и двоих детей. Недоброе предчувствие выгнало меня из дому. Я сразу перешел с шага на бег. Добежав до паркинга Монталамбер, Я сел в свою машину, переехал через Сену и помчался к саду Ренела. На бульваре Босежур перед домом твоих родителей я сразу понял, что дела плохи. Электрические ворота подземного гаража были открыты. Я заехал внутрь и выскочил из Порше. События резко ускорились. Пока я ждал лифта, сверху донеслись два выстрела. Я помчался по лестнице на третий этаж, перепрыгивая через ступеньки. Дверь вашей квартиры была приоткрыта. Я вошел и напоролся на твоего отца, вооруженного помповым ружьем. Пол и стены прихожей были забрызганы кровью. Я увидел в коридоре два трупа, твоей матери и брата. Следующей в его списке была ты. Как многих других до него, твоего отца буяла жажда убивать. Он расправлялся со своей семьей, прежде чем убить себя. Я набросился на него, пытаясь разоружить. Мы дрались на полу, раздался выстрел. Пуля размозжила ему голову. Так, сам того не зная, я спас тебе жизнь.